Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Хотя мы с вами уже очень много тем рассмотрели, но нашу главную цель мы не должны и не будем упускать из виду. К этой цели Святой Дух нас постоянно призывает в послании евреям в главе 12 стихи 2 и 3. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Но это место Писания я привел не для того, чтобы его взять нашим главным текстом, а чтобы дать вам понять, что в данной проповеди мы с определенной стороны, с определенной точки зрения будем рассматривать нашего возлюбленного Господа Иисуса. Я почти уверен, что Господа Иисуса вы еще никогда не рассматривали как Божьего раба. Главная причина моей уверенности заключается в том, что переводчики русской Библии сознательно сделали большую ошибку в том, что места Святого Писания, где Святой Дух представляет нам Господа Иисуса Божьим рабом, они заменили слово «раб» на слово «отрок». В большинстве случаев Святой Дух представляет и нас, в оригинале, в Новом Завете, Божьими рабами. Эту истину переводчики русской Библии сохранили. Я всегда этому радовался, но в отношении нашего Господа Иисуса эти переводчики, видимо, побоялись сохранить эту истину и не только в Новом, но и в Ветхом Завете, где Святой Дух говорит о Господе Иисусе. Переводчики поставили вместо слова «раб» слово «отрок». Чтобы не быть голословным, приведу 4 места из Нового Завета и все из Деяний апостолов. Привожу эти места согласно оригинала. Деяния апостолов 3, стихи 13 и 26. «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил раба своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Стих 26. «Бог, воскресив раба своего, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Деяния апостолов, глава 4, стихи 27 и 30. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого раба твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Стих 30. «Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого раба твоего Иисуса». Как видите, в этих 4 стихах вместо слова «раб» переводчики везде поставили слово «сын», что не соответствует оригиналу. Главным текстом данной проповеди я беру Матфея 12, стих 18, где читаем: «Се раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Когда в Матфея 12:14 фарисеи искали убить Иисуса, то он удалился оттуда. За ним последовало много народа, которых он исцелил, но запретил им объявлять о нем. И далее читаем о том, что он сделал это с той целью, чтобы исполнилось реченное через пророка Исаию, который говорит: ... Затем следует наш текст, 18 стих. Этот текст взят из Исаии 42, где читаем об этом пророчестве в стихах с 1 по 4, но я приведу лишь только стих 1. «Вот раб мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд». Сравните этот стих, этот текст с нашим главным текстом Матфея 12, стих 18. Небольшие, но существенные отклонения. Но поскольку переводчики русской Библии поняли, что в Исаии 42 с 1 по 4 стих речь явно идет о Божьем Сыне Иисусе Христе, то они вместо слова «раб» поставили слово «отрок», как в Исаии, так и в Евангелии от Матфея, где Святой Дух с небольшим отклонением повторяет этот стих. В других местах пророка Исаии, где эти переводчики не разобрались, что Святой Дух также пророчествует об Иисусе, они сохранили истину и поместили слово «раб». Этими местами являются Исаия 52, стих 13 и 53, стих 11. Читаю Исаия 52, стих 13. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится». Где возвысится? На Голгофе, на Голгофском кресте, между небом и землей. «И вознесется». Куда вознесется? На небеса. «И возвеличится». А в Луке 1.32 читаем: «Он будет велик». А в послании Филиппийцам 2.9 читаем: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Возвысил его. Исаия 53, стих 11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». А присвоение Иисусу имени «отрок» является ужасным оскорблением для нашего Спасителя Иисуса Христа. Если будем исходить из выражения «детство, отрочество и юность», то слово «отрок» отображает определенный возраст. Я думаю, дорогие слушатели и читатели, вы теперь поняли, что в нашем тексте в Матфея 12, стих 18, Святой Дух представляет нам Иисуса Божьим рабом. И это очень важно, чтобы вы поняли, что согласно посланию Евреям 12, стихи 2 и 3, мы в этой проповеди будем Иисуса рассматривать как Божьего раба. Но прежде чем приступить к рассмотрению нашего текста, я обращаюсь ко всем читателям и слушателям нашего сайта с убедительной просьбой: больше пускайте хлеб жизни по водам. На основании статистики в нашем сайте мы видим, что большую часть, которую скачивают из нашего сайта, приходится на статьи соответствующих проповедей. И это очень хорошо, потому что, имея перед собой текст проповеди, можно хорошо над ним поработать. Согласно русской пословице, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А те, кто из детей Божьих серьезно занимается Словом Божьим, наверняка в первую очередь скачивает тексты проповедей. Но моя просьба заключается в том, чтобы все вы, кто имеет возможность через интернет входить в наш сайт и скачивать весь этот духовный материал, делали это не только для себя, но и усиленно занимались распространением этого сокровища, чтобы сделать его достоянием широких масс верующих, а также религиозных людей и погибших грешников, которых Иисус хочет спасти. Чтобы распространение Евангелия разрасталось по цепной реакции, передавайте наш баннер дальше, поступайте так, как говорит наш Господь Иисус в Евангелии от Иоанна 9, стих 4. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Твердо помните о том, что духовный день кончается, и мы находимся уже в сумерках надвигающейся ночи. Согласно посланию Римлян, глава 12, стихи 6 по 8, и Ефесянам 4, стихи 8 и 11, и первое послание Коринфянам 12, стих 18, Господь Иисус дал каждому искупленному определенный дар и задание в Его Царстве. Но кроме определенного дара, каждое дитя Божие имеет дополнительно от Господа Иисуса задание нести Евангелие погибшим людям мира сего. Это каждый может делать. Именно к этому должны стремиться все дети Божьи, которые действительно любят нашего Спасителя, любят окружающих нас погибших грешников и действительно ждут скорейшего пришествия Господа Иисуса. Мы с женой каждый день молимся за то, чтобы наш Господь Иисус великой тяжестью положил вам на сердце желание всеми средствами и усилиями вести распространение Слова Божьего, вести постоянно вербовку новых посетителей в наш сайт. Это желание нашего Господа Иисуса, сообщаю вам сегодня в письменной форме. А теперь приступим к непосредственному рассмотрению нашего главного текста из Матфея 12, стих 18, который гласит: «Се раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Особое ударение буду делать на первую половину этого стиха, где сказано «Се раб мой, которого я избрал». Евангелист Матфей использует ветхозаветные слова, что это пророчество, как читаем в стихе 17 этой главы, исполнилось. Эти слова, как я выше отметил, Матфей взял из Исаия 42:1, где читаем: «Вот раб мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». С интересными отклонениями мы находим это высказывание Ветхого Завета в Новом Завете, как мы прочитали, но не отклоняясь от истинного смысла. Святой Дух называет в Слове Божьем нашего Господа Иисуса рабом. Переводчик Эльберфельдерской Библии, которой я пользуюсь, ошибочно называет Иисуса и детей Божьих слугами. Но наш Господь Иисус был Божьим рабом в полном и истинном смысле этого слова. Ибо четыре признака существенно характеризуют раба. Интересен тот факт, что выражение «раб Божий» четыре раза встречается в Новом Завете. Выше я привел эти четыре места с исправлениями. Деяния апостола 3, стихи 13 и 26, и глава 4, стихи 27 и 30. Зная, что число 4 символизирует мир сей, проведите аналогию между словом «раб» и высказыванием в Матфея 20, стих 28. Поэтому рассмотрим сегодня существо нашего Господа Иисуса с точки зрения раба, а именно в четырех основных пунктах. Пункт 1. Раб занимает среди людей самое низкое и презренное место. Это положение идентично с крепостным правом, которое позорным образом длилось в России до 1861 года. Крепостное право равносильно рабству, при котором человека продают как вещь. За любое непослушание наказывают побоями. Его могут убить и не нести за это ответственность, потому что он является собственностью владельца. Крепостные люди, как и рабы, не имеют никакого права. Пункт 2. Второй характерной чертой раба является полнейшая покорность своему господину или Божьей воле, или же неограниченное признание, что его господин имеет над ним неограниченное право. Пункт 3. Третьей характерной чертой раба является его полнейшая зависимость от его господина, поскольку он ничего не может делать по собственному мнению, но во всем должен равняться в соответствии с волей своего господина. Пункт 4. Главное послушание раба заключается в том, что он должен только то делать, что прикажет ему исполнять его господин. Рассмотрение нашего Господа Иисуса в соответствии с этими четырьмя признаками будет очень благословенным делом. При этом мы одновременно увидим, как Он эти четыре признака на себе носил. К пункту 1. В связи с унижением нашего Господа Иисуса мы читаем в послании Филиппийцам 2, стихи 6 и 7. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но сам сделался ничем, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Это значит, хотя Иисус находился или имел Божий образ, но сам отказался от этого положения, от этого титула. Образно говоря, это значит, что он опорожнился, от всего отказался. Он отказался от своей небесной славы, отказался от своего права на небесную славу, от своей власти, а взамен этого принял в наинизшем существе плоть или образ раба, в том, что он, как здесь читаем, сделался подобным человеком и по виду став как человек. Таким образом, он принял участие в телесных потребностях людей, и даже больше, потому что в образе раба он стал слугой всех. Становиться слугой других совершенно противопоставлено человеческой природе. Никто из нас не желает, не хочет быть слугой, а тем более рабом. Почему же нет? Потому что такой человек в собственных глазах, как и в глазах других, имеет слишком мало значения или является ничем. Поэтому мы не хотим быть слугой, поэтому не хотим быть рабом, что является злом в Церкви Иисуса с момента ее существования. Природный человек хочет чем-то быть. А послание апостола Павла к Галатам подтверждает это и говорит: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто», точки, точки, а затем следует слово «обманывает», Галатам 6:3. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обманывает сам себя». Мы не хотим быть обманщиками, не правда ли? Но, тем не менее, мы являемся таковыми. Мы являемся рабами, но не хотим таковыми быть. Это является проблематикой верующих, и в 21-м столетии является непреодоленной проблемой Церкви Иисуса. Почему непреодоленной? Потому что природный человек, такова наша плоть, хочет господствовать. Это желание мы унаследовали от отца лжи в Эдемском саду посредством инъекции греха через съеденный запретный плод. Природный человек хочет и стремится показать другим свою волю, свои идеи, свои мысли добрыми. Природный, этот греховный человек, этот старый Адам, желает другим людям указывать и делать предписания. Он желает другим делать предписание в том, что они должны делать, и от чего они должны отказаться. И лишь только тогда, лишь в то мгновение, когда люди попадают в большую нужду, то одновременно появляется готовность войти в положение слуг, в положение служанок, в положение рабов и прислуг. Но вне давления этой нужды едва ли какой-то человек готов добровольно следовать существу Иисуса, как Господь Иисус этого желает. А Господь Иисус, напротив, как сообщает нам Слово Божие, сам унизился. Как унизился? Библия говорит добровольно. Дорогие братья и сестры, поверьте мне, мы даже не можем унизиться. Вы будете мне в этом, конечно, возражать. Но знаете ли, почему мы не можем унизиться? Потому что нам унижение вообще не нужно, чтобы признать наше рабское положение. Господь Иисус нуждался в унижении. Мы к этому еще вернемся. Что в глазах Господа Иисуса я и вы в действительности находимся в рабском положении, Он покажет нам сегодня совершенно ясно. И это очень хорошо, если Святой Дух так точно нам говорит, ибо в противном случае мы, дети света, будем жить в ложном мире. Господь Иисус даже никогда не пытался искать и проявлять свою собственную волю. По вопросу воли Иисуса мы читаем в Псалме 39, стихи 8 и 9. «Когда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». И как вы думаете, что это такое, если мы делаем нашу, но не Божью волю? В таком случае мы не хотим тем быть, чем мы в действительности являемся, а вследствие этого не имеем согласия к Божьим путям. А все зло заключается в том, что мы не хотим быть слугами и рабами. Эта причина идет очень и очень глубоко. Иисус Христос не пришел к нам также на землю, чтобы быть обслуживаемым, но чтобы людям послужить, как читаем в Матфея 20, стих 28, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Что, собственно, является причиной того, если мы не хотим другим служить? Это совершенно просто, потому что мы не хотим быть рабами или слугами, которыми мы, однако, являемся. А теперь будьте внимательны. Ведь об Иисусе Христе мы выше читали в послании Филиппийцам 2 стихи 6 и 7. Читали о том, что Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. Следовательно, Он пришел к нам в плоти и принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. В образе раба Он сделался нам равным. Следовательно, все люди, которые и так уже занимают наинизшее положение, являются по природе рабами. Поэтому и невозможно дальше унижаться. Ниже раба уже невозможно унизиться. Это аксиома следует из этого места Писания, из послания Филиппийцам 2, стихи 6 и 7. А ведь сколько раз мы с вами читали это место Писания? Вы понимаете теперь, что значит внимательно читать Библию? Величайшее служение нашего Господа Иисуса людям заключается в том, чтобы отдать душу свою для искупления многих, как читаем в Матфея 20, стих 28. И мы можем другим людям помочь, но единственно и только в позиции раба. Именно это является причиной, почему Господь Иисус занял это низкое положение, чтобы Он действительно мог нам оказать помощь, чтобы Он мог стать нашим Спасителем. Итак, чтобы стать нашим Спасителем, Сын Божий стал рабом, а нам нет необходимости стать рабами, потому что мы являемся таковыми, но при этом факте мы причиняем себе ужасную боль. Почему при этих библейских истинах мы причиняем себе боль? потому что мы не хотим быть рабами, тогда как мы ими являемся. Дорогие братья и сестры, мы еще ближе подойдем к этому вопросу. Я только одно скажу. Ничего не лежит нашей плоти так близко, чем то, что мы позволяем сатане нас порабощать. Скорее мы становимся рабами греха, чем рабами Господу Иисусу по плоти. Почему мы не хотим быть рабами? Потому что сатана придерживается того мнения, что мы утратим при этом что-то в человеческой славе, которая принадлежит только Господу Иисусу. Но мы часто стремимся к этой славе. Именно это является причиной. По такому случаю или по этому факту мы познаем, насколько мы еще находимся под властью врага, если ищем себе славу. Для детей Божьих совершенно нетрудно задавать такие тоны, которые нацелены на ту истину, что Христос все для нас совершил, поэтому в нашей жизни, дескать, все в порядке. Большую ложь, чем эту, я и представить себе не могу на этой земле, потому что это абсолютно неправда. Христос действительно все исполнил на Голгофском кресте, чтобы мы могли спастись. Это факт. Но попытка на основании спасения или вместе со спасением нашей души втянуть еще и нашу грешную плоть является великим позором перед Богом. К пункту 2. Полнейшая покорность, подчинение. С покорностью это такое сложное дело. Быть может, ты скажешь, с этим вопросом я еще никогда не имел проблем. Дорогие братья и сестры, если бы вы не имели проблем, то вы были бы чем-то совершенно иным, чем вы в действительности в Божьем Царстве являетесь. А чтобы с помощью лжи отрицать и пытаться убрать эти проблемы и делать вид, что их вроде бы нет, то это не духовный мотив, но мотив сатаны, который не только в церкви Иисуса сейчас процветает, но приносит также крупный плод. Покорность Господа Иисуса мы видим в то мгновение, когда для Него стало совершенно ясно, что Израиль отверг Его как Мессию. Большинство верующих сегодняшнего времени никогда не достигнут этой славной цели личного унижения перед Богом. В отношении того, что вопрос хождения за Иисусом не является вопросом спасения, это должно быть ясно. Это два различных вопроса, с которыми мы имеем дело. Мы беседуем сейчас с вами о хождении, следовании за Иисусом и полной отдаче Христу. Большинство верующих ходят по этой земле, как дети света, рождены свыше, но никогда не испытывают при этом уничижения в плоти. Об исполнении этого факта читаем в Данииле 9:26. «По истечении 62 седьмин Мессия будет предан смерти». А в русском переводе стоит «Христос». Этого нет в оригинале. «Будет убран и не будет ничего иметь». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз. Смысл, содержание этого стиха я в следующий раз объясню.